Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 ноября и на канале «Страна и мир» очередной пятничный выпуск программы разговоров о главном с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте!
Добрый день всем! Привет!
Конечно, главное событие прошедшей недели – это американские выборы. И здесь есть невероятно много того, о чем можно поговорить, но начнем мы традиционно, не упуская наш главный фокус, начнем мы с того, что происходит на войне в Украине. И кажется, что опять немножечко как будто тревожное ожидание чуть отпустило. Вроде развала фронта не происходит. Украинские войска держатся, хотя и на разных точках этого фронта отступают под напором российских войск. Российские войска пытаются уже захватить Курахово, важный украинский опорный пункт. Но одновременно мы видим уже кадры, что на полях выпал снег, возможно, распутится. И, видимо, вот тот как раз сезон боевых действий, о котором вы, Кирилл, говорили на протяжении всех этих месяцев, наконец заканчивается. Как вы видите сложившуюся на данный момент ситуацию, и действительно ли можно говорить о том, что кампания подошла к концу?
Ну, мне кажется, что вообще я подумал, что главное, что сейчас происходит на войне в Украине, это, конечно, американские выборы, их результаты. Все равно, да. Ну, а что касается продвижения, собственно говоря, вот на линии соприкосновения, на линии противостояния, то, насколько я понял из каких-то сводок и анализа, российские войска продвигались довольно быстро вот последние две недели, но это происходило в основном без каких-то ожесточенных боестолкновений. То есть это, ну, кто-то говорит, что посыпался фронт, или это просто отступление к некоторым рубежам, на которых, может быть, как бы принят бой, да, и отступление без потерь. Но у меня нет точной информации по поводу этого. Во всяком случае, в логике как бы, ну, каких-то военных событий, и мы должны увидеть какой-то момент, где войска будут остановлены, да, они, вот когда этот бой произойдет, когда произойдет какая-то попытка противостояния мощного, то мы можем сказать, что да, вот это было тактическое отступление, вот это преодолено, вот здесь вот это остановилось. Пока же ситуация для нас остается непрозрачной и неопределенной. Почему происходит это отступление, является ли оно тактическим или вынужденным. Вот, но действительно времени остается мало, и насколько я понимаю, вот там часов яр, там будет, как бы где-то там, возможно, будет, насколько я понимаю, что тактику вот этого обороны украинской, что она имеет две цели: изматывать российские войска и в то же время не терять много сил. ВСУ не должны терять много сил, не должны нести очень большие потери, чтобы на выгодном каком-то рубеже закрепиться и остановить наступление. Но мы увидим. Снег действительно выпал, и, наверное, да, сейчас будет сложнее продвигаться, сложнее действовать. Там плохая погода, там и дроном плохо летать. В общем, это может привести к такому, к тому, что боевые действия увязнут в этой осени.
Да, ну еще продолжаются тоже такие сигналы, что несмотря на то, что российским войскам удается продвигаться, тем не менее и российские войска тоже испытывают недостаток военной силы и на фронт бросают уже, ну, не тыловые части, а солдат и офицеров, которые до этого должны были служить в тылу. В общем, все стороны, кажется, что измотаны этой кампанией, не только Украина, не только ВСУ.
Ну да, да, разумеется.
Но, конечно, действительно, главное событие этого противостояния сейчас на какое-то время происходит в Соединенных Штатах. Мы, наверное, переходим сейчас к самой главной, важной, всеми обсуждаемой теме. А я призываю вас, дорогие зрители, ставить нашему видео лайки и оставлять комментарии. Сейчас будет такая самая интересная часть сегодняшнего разговора. И, наверное, давайте начнем сначала не с самой по себе победы Трампа. Вот, можно абсолютно, с абсолютной уверенностью считать это совершившимся фактом, но переходя именно от ситуации на фронте, главное, что, наверное, да, на что мы смотрим, это на то, как изменится американская политика в отношении Украины и как же, так, наконец, Трамп будет реализовывать этот свой лозунг, что он якобы закончит войну в 24 часа. Вот это теперь из предвыборной кампании явно должно перейти в пространство реальности. И что значит эти 24 часа на самом деле?
Ну, это как и со всей, со всеми какими-то программными заявлениями Трампа. Это смесь такого предвыборного фанфаронства и, ну, просто смесь предвыборного фанфаронства. И, конечно, никто не знает, как это произойдет. Такой большой разговор о том, как устроены программные заявления Трампа и как устроено то, что можно считать его программой. Мы вот в Нари Раша опубликовали вчера вечером пространный комментарий по поводу победы Трампа и его будущих действий. Он называется «Торговец или Мессия? Почему второй Трамп может быть хуже первого?» Но это можно разобрать, один из аспектов этого вопроса как раз можно разобрать на примере того, что опубликовано, как некоторый план для Украины, план выполнения обещания Трампа по Украине. И мы сразу обнаруживаем в этом плане, значит, ну, он состоит, во-первых, это неофициальный, да, это все утечки, там, Помпео, там, не, в контуры этого были известны еще раньше, и были публикации еще раньше близких к Трампу людей с такими, значит, высказываниями, и сам Трамп отчасти об этом говорил, значит, там есть четыре пункта, это остановка боевых действий по линии противостояния, создание демилитаризованной зоны, в которую должны войти некие войска, почему-то предполагают, что должны быть европейские войска, и европейцы должны оплачивать эту миссию. При этом продолжаются поставки оружия в Украину, а Украина отказывается на 20 лет, Запад и Украина отказываются от планов принятия Украины в НАТО. Значит, в этом плане есть два аспекта. И он не, как бы, ну, тут нет никакого смысла, пока мы не знаем, какое оружие в каких масштабах будет поставляться Украине, и пока мы не знаем, кто будет обеспечивать стабильность сохранения вот этой линии противостояния, да, то есть гарантировать ее и от чего гарантировать. И в этом смысле, как бы, да, этот план, он требует согласия трех сторон: Европы, Украины и России. И как это часто бывает у Трампа, его так называемый изоляционизм на самом деле является таким, с одной стороны, глобализмом, а с другой стороны, конфронтационным глобализмом. Ему надо принудить три стороны, которые по разным причинам этот план не устраивает, принудить его выполнять. Самое здесь примечательное, это то, что, значит, вот эти вот европейские войска, которые там должны занять место. Это похоже на модель обещаний Трампа, так сказать, стены на мексиканской границе. Это уже стало притчей в языцах. В 2016 году Трамп пообещал, что в случае победы он там построит стену на американско-мексиканской границе. А придя к власти, он заявил, что эту стену должны финансировать мексиканцы. Но так как мексиканцы это не профинансировали, то никакой стены и нету, и разговоров о ней больше нету. Вот немножко здесь как бы то, что европейцы должны сами заплатить за миссию и выставить свои войска, какие европейские войска, что он имеет в виду, это может быть такой мексиканской границей, да, мексиканцы сами должны оплатить стену, а поэтому стены не будет. И вообще даже непонятно, что может происходить дальше на данном этапе. Ну вот Трамп так неофициально высказался, но он, видимо, должен будет еще как-то официально высказаться. Но каждая из сторон может согласиться с этим планом в случае, если две другие стороны выполнят свою часть. И тогда это никогда не вступит в силу. Так что это некоторое такое, действительно, некоторое такой пузырь, за которым ничего. За ним его, если его еще развернут как-то, за ним может быть какое-то соглашение. Но пока нет никакого понимания, какими силами, какие мотивы, какие стимулы будут задействованы для всех сторон, чтобы они сделали то, что эту хотелку Трампа превратили в жизнь. Конечно, американский президент – это очень могущественная фигура, и это будет парадокс Трампа, что как бы это довольно-таки фантасмагории, которые кому-то придется претворять в жизнь и тратить на это большие ресурсы. Вот. Но пока это выглядит таким пузырем, а что в нем, во что он выльется потом, мы еще не понимаем.
А остальные обещания Трампа, на которые, в общем, больше обращали внимание американские избиратели, потому что, ну, как известно, внешняя политика играет не самую главную роль в выборе американских граждан. Это тоже такие пузыри. Вообще, что выбрали американцы на этом голосовании?
Ну, здесь прежде всего, как бы, если мы возвращаемся уже к выборам в целом, о них говорим, конечно, прежде всего надо сказать, что Трамп не то что победил, а это такой триумф Трампа. И опять, как и прежде, оказалось, что социологи не могут его предвидеть. Они опять занижали показатели Трампа, социологические опросы, то есть не социологи занижали, а опросы занижали. И мы понимаем, понятно, как бы новый источник этого занижения, но каждый раз это происходит. В целом, вот мы опубликовали по этому поводу такой, это я бы сказал, что у нас раньше появилось три материала. Первый материал был предвыборный, он вышел в прошлую субботу, и отчасти мы говорили о том, что там было. Этот материал с точки зрения его названия и главного как бы предсказания оказался ошибочным, потому что мы исходили из того, что показывали социологические опросы, они показывали равенство кандидатов, и мы предполагали, что вообще будет долго определяться победитель, и это будет конфликтная тема, и как бы и этот конфликт останется, он останется на все четыре года, потому что, с нашей точки зрения, как нам казалось, как бы в Америке сегодня нельзя определить победителя выборов. Так выглядело дело, исходя из опросов социологов, их проводилась масса, и сложнейшие модели строились, как там, что из них следует, но все это оказалось пшиком, потому что за Трампа проголосовала некоторая категория избирателей, которые, как сейчас считается, и вообще не ходят на выборы обычно. И они не только не ходят на выборы, но они и не участвуют в социологических опросах. Они просто не участвуют в них. И когда выясняется, что вот есть такая категория, она как бы вошла в вышла на политическую арену, то у вас нет возможности это отследить и предсказать, потому что они не видны. Это вообще важный такой вопрос о том, что... Очень важный вопрос и широкий о том, кто участвует в политике и как это все устроено, как устроены повороты социальных и политических настроений. Как бы такая базовая обывательская модель состоит в том, что мы считаем, что вот есть опросы, они как-то репрезентативно представляют, в них как-то берет социологи, находят вот эту вот репрезентативную группу, которая представляет все общество, спрашивают ее и выясняют, как, что они думают. Потом проходит время, определение каких-то событий, часть людей, которая думала так, передвигается в эту сторону и изменяется, что здесь перевес. На самом деле, если мы говорим о политической динамике, то, скорее всего, сейчас немножко отойдем от опросов, а представим себе политическую динамику. Вот есть некоторое общество, предположим, грузинское общество или российское общество. И нам тоже кажется, что вот в нем вот часть людей думает так, часть думает так. Сейчас вот эти вот перешли на эту сторону, этих стало больше, они думают так, а этих меньше. На самом деле, если мы приглядимся, то мы поймем, что это происходит не так, что есть какой-то срез общества, который политически вовлечен, который интересуется политикой, который участвует в политической жизни, который выражает свои отношения. И есть некоторый второй слой, который не вполне участвует в этой политической жизни. Он от нее отстраняется, он о ней не думает, он не проявляет, этот вот следующий слой, не проявляет своих предпочтений ни в ту, ни в другую сторону, он где-то там дремлет. Но в какие-то моменты определенные повестки могут мобилизовать оттуда людей либо в эту сторону, либо в эту сторону. И то есть у вас состав того, что вы считаете политическим обществом, это не одна какая-то целостность, в которой меняются, люди переходят с фланга на фланг, а это меняющаяся консистенция, меняющаяся группа, из которой кто-то выпадает, он чувствует, что это не его время, не его повестки, не его момент, и его это не интересует. А потом что-то возникает, что его поднимает, и он включается в политическую, эту политическую политию, в состав политии, да, в состав политического общества. И мы, надо сказать, видим это повсюду, и это объясняет нам некоторые кампании, мобилизационные кампании, которые происходят в других частях мира, не в Америке. Мы немножко, я сейчас отойду и вернусь потом к Америке. Но вот видите, например, в 2013 году Владимир Путин принял там ряд законов, после ряд решений, которые обозначили такой его консервативный поворот после протестов 2011-2012 года. Там был этот самый закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей иностранцами. Там были всякие законы об иностранных агентах, закон, ограничивающий право на демонстрации, целый пакет таких репрессивных консервативных инициатив. Они все пользовались не очень большой популярностью у населения. Ну, социологические опросы показывали, что население, в общем, как-то к этому так... Не то чтобы оно очень этим всем возмущено, но как-то отстраняется от этого. А потом Путин добавил туда еще против ЛГБТ, запрет пропаганды ЛГБТ среди там детей лиц до 18 лет. И тогда у всего этого политического движения, которое Путин начал создавать, у него появилась некоторая витальность. То есть люди как-то, вот ЛГБТ, да, действительно, всех там совращают, всех превращают в геев, и вот это такая опасность, это такая утрата идентичности, и мы как бы... То же самое повторилось в Грузии вот совсем недавно. Да, когда принимался закон об иностранных агентах, то он, его принятие, оно мобилизовало демократическую Грузию на борьбу с ним. Но когда к нему добавили закон, против направленный против ЛГБТ, то это мобилизовало другую часть Грузии, которая почувствовала себя участником этого и страной противостояния. И таким образом, как бы состав этого политического общества, состав борющихся, он был изменен благодаря этому закону, который вызвал, мобилизовал людей, которых не интересовала повестка закона об иностранных агентах. Они не то чтобы были за иностранных агентов или против иностранных агентов, просто им не интересно. А вот это им оказалось интересно, и они увидели, что это в пакете. Ты против иностранных, ты за то, чтобы запретить иностранных агентов и запретить повсеместную пропаганду смену гендера, которая меняет нашу идентичность. И вот это уже витальная повестка, и сюда приходят люди, которые так бы никогда в нее не включились, а теперь вот они, боясь за свою идентичность гендерную, они готовы в это включиться. Это вот эти консервативные, реакционные, я бы сказал, мобилизации. И на самом деле американские выборы показывают нам примерно такую же историю. И эта история, она, как и в Европе, как и в других странах, она не началась не сегодня, она началась давно, и это действительно такой тренд десятилетия. Тренд десятилетия. Он, значит, состоит в том, что, с одной стороны, у нас как бы опубликованы были, мы вчера опубликовали вечером два материала про американские выборы. Один – это, значит, материал «Торговец или мессия», а второй – это как бы комментарий к выборам Ивана Курилы, историка российско-американских отношений, специалист по истории российско-американских отношений, по истории Америки. И он тоже обрисовал очень четко эту историю. И что такое важное добавил как бы Курило, мне кажется, важные его поинты. Один поинт был для меня парадоксальным, и я не так видел эту ситуацию, но теперь совершенно согласен. Он сказал, что это не победа Трампа в 2016 году была случайностью, как демократам казалось или как они хотели представить, а это победа Байдена в 2020 году была случайностью. Что, в принципе, еще в начале 2016 года считалось, что Трамп выиграет второй срок. Но там потом вмешался ковид, который очень перетасовал карты, который очень демобилизовал определенные круги американских избирателей, и, собственно говоря, это помогло Байдену выиграть. В то же время демократы подумали, что аномалией были выборы, был выигрыш Трампа в 2016 году, и как бы не увидели за этим тренда большого, которому, как говорит Курило, сейчас просто вернулось все. Просто вот этот тренд, он тогда был как бы прерван этим случайным фактически победой Байдена, но он продолжается. И тренд этот, с его точки зрения, значит, состоит в двух вещах. Это как бы долгосрочное такое в течение 2000-х годов и начала 2010-х повестка демократической партии очень радикализировалась в сторону лево-прогрессистских идей. И началось такое обратное движение, началась реакция на это. Эта реакция состояла Курило об этом не говорит, я здесь уже добавляю как бы от себя. В этой реакции очень важную роль сыграло новое изменение структуры медийной среды и то, что сети социальные, они позволяли объединяться и по-новому создавали новый тип публичного политического общества, и именно через них началась консолидация консерваторов, вернее, даже той части общества, которая была раньше не очень включена в те повестки, которые им как бы навязывали левые прогрессисты в демократической партии, а тут она почувствовала ее, и как бы ей дали это чувство опасности, ее как бы мобилизовали, и мобилизовал ее в значительной степени Трамп. И Вот эта мобилизация продолжается, да, мы видим, что Трамп получает больше, чем он получал раньше, чем получал он в 2016-2020 году, и что новые когорты откалываются либо от демократов, точнее, и те зоны, в которых традиционно голосовали за демократов, в них происходит вот этот переток. Из этих слоев происходит переток в трамписты. И эта мобилизация, консервативная мобилизация Трампа, она продолжается, в то время как центр, это интерпретация Курилы, демократы теряют центр. Он говорит, люди, которые не являются трампистами, не являются даже республиканцами и скорее сочувствовали демократам, это не такие не настоящие демократы, а это вот из тех неопределившихся, которые беспартийная часть, да, в Америке, это там почти там 30%, ну, чуть меньше, она тоже делится. Те, кто тяготеет к демократам, и тяготеет к республиканцам. И вот те в центре, кто тяготел к демократам, для них эта повестка демократического прогрессизма становится несколько чужой, да, и они говорят, вот, за свободу личности это выступает Трамп, а демократы, они в основном говорят о проблемах меньшинств, и это и становится не чуждыми этому такому срединному центристу обывателю.
То есть средний медианный американец потерял себя в демократической повестке. Он себя там просто не находит.
Да, это не медианный американец, это скорее американец, который не является последовательным демократом, но тяготел по взглядам к демократической партии и голосовал за демократов, да, за президента-демократа. А сейчас он себя не находит в этих повестках, они ему как-то не очень комфортны, не очень интересны, и он даже, может, не обязательно голосует за Трампа. Да? Мы опять имеем дело с тем, что кто-то выпадает из политического общества, а кто-то в него входит. И вот одни группы выпали, они себя дистанцировали от этого. Это не их повестка у Камалы Харрис, это не их повестка, им не интересно, не за что там зацепиться, мало что, а что-то их отталкивает там. А они выпали, они не пошли, а пошли другие, которых, наоборот, которым Трамп дал чувство демаргинализации. Они раньше считали, что это все контролируется там Deep State и эстеблишментом, и все равно нечего голосовать, если сделают все по-своему. А теперь Трамп – это такая контрреволюция. Он им дает такое чувство демаргинализации, да, и говорит, что ваши вот то, что за вас шеймили раньше, это мы их сейчас будем шеймить, а мы можем говорить то, что мы думаем про это. Такая небольшая революция, и она ведет к такому, но она привела вот к разгромному, триумфальному, до триумфальной победе Трампа и к вообще такому прореспубликанскому сдвигу, потому что теперь и Сенат республиканский, и больше республиканцев в Палате представителей, и даже из 11 губернаторских гонок 8 республиканцев выиграли. И вообще такое вот есть карты, в Нью-Йорк Таймс была карта, значит, в 90% графств, по которым подсчитаны были голоса на 7 число, в них республиканцы Трамп улучшил позиции, да, они покраснели. Это, конечно, и это понятно, да?
90% графств, 90% графств, где проходили выборы?
Нет,
где? 90% графств Америки, естественно.
Да. Где были подсчитаны даже голоса, нет, там 70% было на этот момент подсчитано голосов, и вот где были подсчитаны голоса, из них 90% смещение в сторону республиканцев мы наблюдаем, да, оно может быть разным, но оно в эту сторону произошло. И это как раз результат того, самые большие смещения в пользу американцев, в пользу республиканцев, если посмотреть, они в штате Нью-Йорк и в Калифорнии. Потому что оказалось, что и там теперь крупные группы перешли. И это, опять-таки, это тот же самый феномен, про который мы говорим, про людей, которые раньше не голосовали, потому что всюду были вот эти вот чужие. И чего мне тогда туда вообще лезть? А теперь они в большей степени чувствуют, что они не маргинальные, и они включаются тогда в политический процесс. И мне кажется очень важным вот эта мысль про то, что что такое общество, да, и про то, как и повестки по-разному структурируют и создают разные политические общества. Кто-то выпадает из них, и его не слышно и не видно, а кто-то выходит. Потому что, например, если вернуться к России, то что мы наблюдаем в России, это примерно то же самое на других повестках, на более экстремальных, как бы, не скоростях, а более экстремальных обстоятельствах и более экстремальных задействованных средствах и силах, но это та же самая история. Одни испугаются и выпадают, замолкают, другие начинают говорить, и таким образом те, кто сочувствует вот этим другим, начавшим говорить, они тоже поднимают голову. Раньше они спали, потому что это было все чужое, они не участвовали в этом. А теперь они поднимают голову, и мы думаем, ой, какое ужасное большинство, а где же хорошее большинство? Оно растворилось, его никогда не было. На самом деле мы должны думать об этом более ответственно, и тогда мы поймем, что оно было, оно может быть, но оно сейчас его вот как подавили, засыпили, вытолкнули. Но и вопрос политики – это как его вернуть обратно.
И российские власти в этом смысле действуют действительно, по-моему, гораздо грубее. Они просто откровенно противостоят явке в тех слоях общества, которые могли бы голосовать против них, и наоборот, административным принуждением подвигают голосовать тех, кто, скорее всего, будет голосовать за них.
Несомненно. Так и поступают все авторитарные режимы, совершенно справедливо. Но вопрос не в этом. На чем я хочу сделать акцент, и что я имею в виду, что там где-то это другое общество есть. И даже хотя вы его не видите, оно там есть. И это урок для всех. Для Грузии, для Молдовы, для Америки, для России. Что вот это есть равновесие, вы считаете, это общество ваше. Нет. Меняются повестки, и вдруг вы не узнаете тех людей, которые выходят на улицу. Это не те люди. А те люди, где, неизвестно. Это вот сменился этот состав политического класса, тех, кто заинтересован сегодня в политике, кто чувствует эти повестки как свои. Вот.
Мне еще кажется, Кирилл, важным здесь резюмировать вот что. Действительно, такая прогрессистская повестка строилась на том, чтобы увидеть и демаргинализовать да, группы, которые не были представлены, были подавлены и так далее. Но эта оптика была устроена таким образом, что они видели одни группы и, судя по всему, как показывают американские выборы, не увидели другие, которые тоже были по-своему придавлены и маргинализованы. И теперь, да, как вы говорите, они вышли на политическую арену. Точно так же, как прогрессисты выводили на политическую арену там, не знаю, женщин, ЛГБТ-комьюнити, черных американцев и какие-то, да, любые другие группы.
Совершенно верно. И к этому еще можно добавить, что они оттолкнули от себя как бы вот этих центристов. Они говорили, если вы не понимаете наших прогрессистских взглядов, если вам чужды, значит, вы отсталые люди, вас вообще лучше молчите, не показывайте себя, какие вы замшелые дураки. И это привело вот к тому, что и парадокс, который мы обсуждали с Курилой как раз, что как бы получилось, что Трамп, радикализация Трампа, она принесла республиканцам голоса тех, кто раньше не голосовал, она их включила в процесс. Но при этом республиканские центристы остались верны, как бы они голосуют, им не нравится Трамп, но они все равно за него голосуют, потому что они чувствуют этот напор. А со стороны демократов, там слева, куда двигалась их повестка, нет дополнительных голосов, при этом центр они теряли. И поэтому вот произошел дисбаланс. То есть радикализация происходила у обеих партий, но привела к совершенно противоположным результатам. К потере голосов на стороне демократов и к приобретению их на стороне республиканцев.
Но это означает, что то, что называется культурными войнами, теперь определяет политическую борьбу. Так?
Ну да, это сместилось в эту сферу, несомненно. Но опять-таки мудрый Курило сказал, что это ему напоминает там какие-то 60-е годы по степени поляризации общества. Да? 60-е годы с той разницей, что как бы это консервативный тренд, да, наступали демократы, а сейчас как бы это контрнаступление. Да, вопросы сместились в культурную идентичность, и это мы обсуждали еще в том материале, который был предвыборный, который, как бы, как я сказал, он по своему прогнозу был неправильный, он буквально накануне выборов мы его выпустили, но с точки зрения мы обозревали тот анализ предвыборных раскладов, которые как бы в американском экспертном сообществе существовало на тот момент, и там уже это было определено, да, что самый главный предиктор, как бы самый главный маркер – это уровень образования, да, и в этом смысле там большой такой культурный есть элемент этого культурного расщепления, но его как раз и надо преодолевать. И, в принципе, здесь и, наверное, есть какое-то пространство, в котором демократы могли бы построить стратегию реванша в том, чтобы уменьшить этот разрыв, который они создали в значительной степени в предыдущем периоде. Вот. Но, а что касается Трампа, то, как бы, да, то здесь почему материал называется «Торговец или Мессия»? Как бы, ну, материал в основном посвящен анализу предвыборных обещаний Трампа там, по двум линиям, по экономической линии, экономической программы и внешнеполитических. Мы, как бы, да, не трогали внутреннюю политику, там этот большой кусок, но мы его оставили, потому что для мира важнее, что будет делаться в экономике и во внешней политике. И почему назван «Торговец или Мессия»? Дело в том, что если посмотреть на первый срок Трампа, я напомню, он называется «Торговец или Мессия», почему второй Трамп может быть хуже первого. Если посмотреть на прошлый срок Трампа, то это была действительно случайность. То есть она ощущалась как случайность. Она ощущалась как случайность всеми сторонами, и в том числе самим Трампом. И как бы Трамп пришел совершенно неподготовленный. Он в Сенате, Сенат контролировали демократы, Трамп был очень неподготовлен, он вынужден был опираться, у него не было своей команды, он вынужден был опираться на профессионалов, с которыми можно было работать. И в этом смысле достаточно быстро его всякие завиральные идеи были сглажены, погашены, и, в общем, приведены в какую-то норму. Возможно, отчасти это тоже сыграло свою роль в его поражении в 2020 году, потому что в этот момент его смелые, как бы его бунтарские речи, они как бы не играли, да? Ну, ты президент, ты что, с кем ты? У него не было не было достаточного противника, чтобы вот своими приемами с ним воевать и чтобы эту контрреволюцию возглавлять. Ты не можешь, когда ты борешься за второй срок в Белом доме, быть революцией. Потом они попробовали ее устроить, но в предвыборной кампании это не удалось. А сейчас он вернулся в комфортную для себя в этом смысле позицию, да, того, кто атакует извне систему. Но сегодня Трамп приходит, конечно, в гораздо худших условиях для мира, для человечества, худших условиях, когда, значит, он, во-первых, он имеет команду, во всяком случае, большое число людей, окружающих его и считающих его себя сторонниками. Более отточенной выглядит сама идеология трампизма. И очень ухудшились отношения Трампа с профессиональной бюрократией, которая как бы работала против него и не хотела его возвращения и все прочее. С другой стороны, сам Трамп приходит на волне триумфа, который его убеждает в какой-то провиденциальном характере его победы, и он больше гораздо верит в свои фантазии. Потому что в этом его убеждает вот течение дел, что он оказывается прав, он оказывается, он выигрывает, он победитель. И в этом смысле у него на этот раз созданы два института, которые уже там в течение длительного времени, это институт America First и так называемый проект 2025 под эгидой Heritage Foundation, которые как бы работают уже давно над тем, чтобы эти фантазии как-то превратить в программные, в стратегию, проработанную стратегию в реализации. И действительно, как бы то, что можно сказать, удачно было в деятельности Трампа в прошлый срок, это было, когда его, как бы, когда он, опираясь на профессионалов, применял свой транзакционный подход, да, когда ты сделаешь сделки на основе интересов, а не на основе ценностей и традиционных своих позиций. И, конечно, самое выдающееся достижение Трампа в такого рода, это были Авраамовы соглашения, которые открывали путь вообще для глобального замирения на Ближнем Востоке. И это в каком-то смысле работало. В этом было что-то, да, это работало. В отличие от этого, сейчас есть опасность того, что Трамп приходит как бы не торговцем, а мессией, и в гораздо большей степени будет заложником собственных фантазий и веры в свою силу и свой успех, в свои победы, и это приведет к гораздо более тяжелой ситуации. Вторая часть, почему сегодня приход Трампа опаснее, чем в 2016 году, значит, первая часть – это его собственное самоощущение и состояние его как бы команды и американской бюрократии, и взаимоотношения между ними. Это первая часть. А вторая часть, что с 16-го, там, с 18-го даже года, 19-го, когда Трамп активно действовал на международной арене, ситуация очень резко изменилась. И сегодня Запад выглядит гораздо слабее, чем он выглядел даже 5-6 лет назад. Он раздираем внутренними противоречиями, он находится под атакой такой авторитарной коалиции, которая имеет некую стратегию войны с Западом. И так как Запад воспринимается всеми игроками сегодня как более слабый, и Америка в том числе, традиционные ходы Байдена, которые основаны на вот этим вот, на том, что как бы на обмене, на то, что ты делаешь ставки, ты эту ставку чем-то обеспечиваешь, у тебя есть угроза, и у тебя есть конфетка, и угрозы Трампа на сегодня будут восприниматься гораздо более скептически, чем это было даже 6 лет назад. И в силу того, что Запад выглядит не единым, расколотым и более слабым. И если угрозы будут восприниматься гораздо больше скепсисом. И мы видим сейчас, что эти страны, которые атакуют Запад, они готовы рисковать, идти на эскалацию, чтобы проверять достоверность угроз и обещаний Запада. И эта достоверность все время оказывается под сомнением. И уже по разным поводам разные политики говорят, а почему мы должны защищать там эту статью, эту страну по пятой статье? Значит, может, это не обязательно. А мы действительно собираемся воевать за Тайвань или нет? А почему? Кто сказал, что мы будем воевать? И это происходит всюду. Они ставят под сомнение credibility, да, ответственность Запада в своих обещаниях, которую там в течение 30, 40, 50 лет никто не ставил под сомнение, все были уверены, что это так работает. И вдруг это во всех местах начинает немножко сыпаться. И в этой ситуации как бы метод Трампа может оказаться неудачным, потому что да, он может попасть в ту ловушку, в которую попал когда-то Путин, когда ты делаешь ставку, и у тебя как бы твой кредит, он заключается в том, что ты как бы как сказал, так и сделаешь, что ты крутой парень. А когда тебе говорят, ну давай, то ты понимаешь, что, в общем, по последствиям достаточно катастрофические. Если тебе не верят...
В этой точке хочу вас вернуть к тому, что написано в ваших собственных материалах, к двум пунктам. Первое, что Трамп, именно в первый срок Трампа был отдан приказ, и американские войска разбомбили вагнеровцев в Сирии. И это был как первый реальный силовой ответ Америки на российское силовое давление вовне. И во-вторых, Курило как раз отмечает, что, как ни странно, изоляционизм американский может в большей степени приводить к тому, что Америка будет вступать в войны. Хотя формально кажется, что наоборот.
Да. Это спасибо. Вот по поводу Курило действительно говорит о том, что с его точки зрения в истории американской так было, что когда есть внутренний раскол в Америке, то это кончается тем, что в американской политике фокусируются на внешнеполитических аспектах, и это приводит к тому, что Америка становится втянута в конфликты, это позволяет преодолевать внутренний раскол, и таким образом как бы экстернализировать этот внутренний конфликт. И это очень верное замечание, потому что на самом деле, если мы посмотрим на изоляционизм Трампа, то он очень странный. Даже непонятно, как употреблять это слово к Трампу. Что оно значит? Потому что что говорит Трамп? Он говорит, прежде всего для меня Америка. Я займусь американскими делами. Только чтобы вот нам не мешал этот мир, я сейчас разрешу 5-6 мировых конфликтов, которые существуют быстренько, всех поставлю на место, всем им кулаком по столу, они там построятся, тогда мы будем заниматься Америкой. Так вот, эта первая часть, она может занять главное место, и очень вероятно, что она займет главное место в этом президентстве Трампа. И важно еще, я хотел отметить, что изменилось, вот продолжая вот ту мысль о шантаже и о достоверности обещаний и угроз, здесь произошли самые большие изменения, потому что в 16-м еще году угрозы Запада рассматривались там в 18-м как достаточно достоверные, то есть если они вот сказали, они сделают, будет плохо. В то время как сейчас, все последние годы, вся история там с 20-го года, это история атак вот этих вот сил автократического альянса, который именно прощупывает Запад на credibility, на достоверность его обязательств, и все время натыкается, что они недостоверны. Он все время понемножечку наступает в эту сторону. И в этом случае как бы вот тактика Байдена была очень осторожной, и она как бы исходила из того, что из опасений, что как бы, что Америка не выдержит обязательств, которые на себя возьмет. И поэтому не надо, надо отступать в обязательствах. Байден сейчас повысит планку обязательств, и посмотрим, что будет. Из этого может произойти очень неприятная история. И последнее, что очень важно сказать, что сам по себе приход Трампа, при том, что он там выиграл там 5-4 миллиона голосов у Камалы Харрис, по-моему, да, ну, там меняется все время, потому что еще был подсчет, вот вчера я смотрел, было около 4 миллионов.
4,5 сейчас.
Все равно это вторая часть Америки, все равно Америка очень поляризованная, вторая часть Америки находится на другом берегу реки. И то же самое мы видим в Европе. И как бы этот конфликт внутри самого Запада, он и является сейчас центральным событием, на мой взгляд. Потому что поскольку этот конфликт существует, ответа на внешнюю угрозу не сформулировано, единого ответа. И это ослабляет Запад изнутри и увеличивает значимость внешней угрозы таким образом.
Давайте в оставшееся время поговорим вот о чем. Тем не менее, Путин поздравил Трампа с победой. Да, не лично, на Валдайском форуме. Значит, все-таки он видит для себя возможность извлечь выгоду из трамповского президентства. Казалось бы, наверное, для России, для путинского режима лучшим бы был исход вот этого противостояния нос к носу и каких-то конфликтов внутри Америки. Но, тем не менее, Путин заявил свою позицию. Он тоже подал знак, что как бы готов двигаться навстречу. Он надеется просто, как и вот в прошлый раз, скорее играть на трамповской мегаломании и перехитрить его?
На мой взгляд, как бы отношение Путина к Трампу и к тому, что делает и говорит Трамп, они несколько изменились по сравнению с начальными этапами президентской гонки. Вот когда Путин давал интервью Такеру Карлсону, то казалось, что между Трампом, тем, что он в этот момент говорит, и Путиным, есть какое-то взаимопонимание, и они как бы движутся в одном направлении. Сейчас такого ощущения нет. Сейчас есть ощущение опасений со стороны Путина и готовности к долгой игре. Опять-таки здесь я хотел бы вернуться к мирному плану так называемого Трампа и отметить одну вещь, что этот мирный план, он в принципе каким-то боком может быть реализован, но опять-таки здесь стоит как бы вопрос ответственности и обещаний. Вот, например, по этому мирному плану обещание о невступлении в НАТО Украины, оно имеет 20-летнюю протяженность. А с другой стороны, Америка будет поставлять Украине вооружение. Правда, возникает еще вопрос, а кто вообще поможет Украине в смысле экономики? Да? Она разрушена войной, сильно разрушена войной. Это совершенно другая страна с точки зрения экономических возможностей. Но, опять-таки, поставки вооружений, которые сделают украинскую армию боеспособной, сильной, это тоже история не про 4 года. А сам Байден будет находиться в своем кресле только 4 года. И поэтому Трамп будет находиться 4 года. И что произойдет за этим горизонтом? Для того, чтобы верить в то, что будет предложено, нужен некоторый консенсус широкий в Америке, и так, чтобы понимать, что и следующий президент будет придерживаться этой долгосрочной стратегии, и будет так и так, а не все не изменится. Но, возвращаясь к отношениям, значит, Путина и Байдена, ну и Трампа, простите ради бога, и Трампа, здесь нужно обратиться хотя бы кратко ко второй части трампизма, неотрампизма, трампизма 2.0, экономической программе. Значит, экономическая программа Трампа, не Байдена, состоит, опять-таки, там примерно из четырех, у нее четыре таких камня в основании. Значит, Трамп, главный поинт его, что он поднимет импортные тарифы на все, что производится вне Америки, будет тариф. И, значит, а на китайские товары какой-то супер тариф. При этом как бы шаги по налоговому, по снижению налогов, он подтвердит налоговое снижение, которое было на 10 лет принято в предыдущем сроке, он проведет шаги по дерегулированию, и он будет стимулировать нефтедобычу. Когда ты поднимаешь тарифы, то, естественно, у тебя взлетает инфляция, потому что все становится дороже. Но, говорит Трамп, мы за счет того, что у нас будет дерегулирование, фискальный стимул и дешевая нефть, которую мы будем добывать очень много, мы понизим инфляционный эффект тарифа, а зато у нас будет экономический рост. Но для этого, чтобы это было все вот так вот хорошо, нужно, чтобы Федеральная резервная система отошла от консервативной политики ставки и не повышала ставку, несмотря на некоторое растущее инфляционное давление. Это, значит, концепция Трампа, которая включает в себя резкое изменение баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. И таким образом, как бы, как там написал Дерипаска, что ли, в ночь, когда избрали Трампа, ну все, нефть по 50. Да? Трамп идет к этому, и это для Путина может оказаться в среднесрочной перспективе большей угрозой, чем удары американскими ракетами по российской территории. Но на самом деле вопрос о том, насколько выполнима эта программа Трампа в части, например, снижения цен на нефть, это очень большой вопрос. И здесь очень много скепсиса в отношении того, что это вообще можно сделать. Но можно, считают некоторые, стимулированием, налоговым стимулированием нефтедобычи в Америке можно добиться того, что даже при снижающихся ценах будет расширяться нефтедобыча. Возможно. А может быть и нет. Это еще какой-то открытый вопрос. Но в этом смысле отношение, как бы, отношение к Путина, как и Кремля, к инициативам Трампа на сегодня гораздо более настороженное, чем там год назад, когда они были просто рычагом так, давления на демократов. И, возможно, Трамп себя чувствует сегодня не так, не столь пропутински настроенным, как год назад. Но мы увидим эту динамику скоро. Ну вот, да. А что касается, как бы, последнее скажу, что это Путин сказал на Валдайском форуме. И я прочитал все это заседание, стенограмму все это заседание с Путиным на Валдайском форуме. И, с одной стороны, оно преисполнено такого, как бы, фанфаронство в параллельной реальности, да, это такая длинная речь о том, как Запад, там, империалистический Запад, ну, кстати, 7 ноября произносит это вчера и очень, и подчеркивает это, что вот Великая Октябрьская революция была одним из таких же этапов мировой истории, как Великая Французская революция и Английская революция. И это, конечно, такая новая заявка, новая интерпретация, которой еще некоторое время назад не было. Но дальше идет действительно какое-то совершенно ленинское описание загнивания империализма и такая параллельная реальность. Как бы, вот, ну вот мы недавно писали, когда был этот самый саммит БРИКС, да, мы в нашем комментарии отмечали, что там на самом деле произошел конфуз, потому что российский доклад по цифровым валютам и по объединению как бы финансовой системы БРИКС, его никто не стал слушать и обсуждать, по сути дела. И Путин здесь упоминает, что вот мы предложили и работаем над БРИКС Бридж, системой, значит, платежей и цифровой валюты, о которой говорилось в российском докладе. А на самом деле, писали мы в нашем комментарии, на самом деле Китай создает такую систему, и она находится в определенной стадии разработки, но только Россия не включена в нее, и Россия не участвует в консорциуме азиатских стран, который создает эту штуку. Поэтому, и это сразу как бы показывает тебе, когда ты слушаешь вот эти фанфаронские речи Путина в Алтае, что ну вот, это вот его выдуманный мир, который там ему создает Федя Лукьянов, а это вот реальность. И как только там несколько замечательные вещи, этот замечательный, там Путин рассуждает об искусственном интеллекте, а потом Федор Лукьянов его спрашивает: скажите, Владимир Владимирович, а вот когда наш отечественный искусственный интеллект, созданный Яндексом и Сбером, будет, он сумеет нам придумать русскую идею 21 века? Это какой-то такой анекдот, да, искусственный интеллект, который будет нам придумать русскую идею 21 века. А Путин после этого говорит там через несколько фраз. Конечно, говорит, использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах. И опять-таки вот эти суверенные алгоритмы, это какой-то такой вселенский позорный нонсенс. Ну, как алгоритмы могут быть суверенными? И эти суверенные алгоритмы будут тебе потом придумывать русскую идею 21 века. Эта архаика. И там смешно, что это какая-то такая архаика, она на самом деле в чем-то созвучна тому, что там говорят индийские лидеры, там, потому что говорит вот эти средние державы такого девелопменталистской идеологии, глобального, средние державы глобального юга, они тоже за суверенитет, но там действительно есть такая прагматическая перспектива, они видят, как они должны завоевывать рынки, как они должны двигаться, а здесь есть какой-то пузырь, в котором ты живешь, и которые, на самом деле, они все эти державы настроены на кооперацию с Западом, да, потому что им нужно захватывать большую долю, но это доля мирового рынка, где Запад важнейший игрок, где Америка важнейший игрок, и ты должен во взаимодействии с ними подниматься куда-то. А здесь, значит, люди отошли в сторону, закрылись занавеской, рассуждают о том, как суверенные алгоритмы создадут им с помощью искусственного интеллекта русскую идею 21 века.
Да, кажется, что российские власти все это время действительно выкликали новый мировой порядок и глобальные геополитические сдвиги. И вот, похоже, они наступают, и как в известном китайском изречении, да, не приведи бог жить в эпоху перемен. Но, тем не менее, для самого российского режима эти глобальные сдвиги могут оказаться совсем не такими прекрасными, многообещающими, как бы это им не хотелось. Тем не менее, конечно, мы главным в первую очередь будем смотреть на то, как это будет влиять на самые главные вещи, на динамику ситуации в Европе, в войне в Украине. И, в общем, хотелось бы надеяться, что эта сложная турбулентность, через которую проходит Америка, не позволит, тем не менее, вот этой авторитарной оси, этим авторитарным лидерам одержать победу над миром демократическим. Большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Поддерживайте нас. Спасибо вам за вашу поддержку, моральную, финансовую. И до встречи через неделю. До свидания.
Да, действительно, да, до встречи. Будем очень благодарны и всегда благодарны за вашу поддержку и за ваши оценки. Мы не скоро услышим хорошие новости, и плохие новости еще известны нам не все. Но этот период надо пережить. Кризис, в который погружается значительная часть мира, это не катастрофа, будем надеяться. Ну, а пока будем думать и обсуждать. Всего доброго, хороших выходных.
До свидания.